Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха Ишуа через недельную главу Ваихи. И, как всегда, главный вопрос для нас, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу, последнюю недельную главу книги Берешит, которая называется Ваихи. Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, почему она так называется. Берешит 47 глава 28 стих. Прочитаю начало этого стиха на иврите. Написано: «Ваихи Яков беэрец Мицраим шева эсре шана». И жил Ваихи Яков в земле Мицраим, в земле тесноты, 17 лет. Если посмотреть на значение слова «ваихи», то это слово от глагола «хая». «Хэт» впереди, «хая». «Жить», «оживать», «оставаться живым». И оно очень созвучно со словом «ваихи», где в конце стоит буква «гэй». И это слово от глагола «хая» – «быть», «становиться». И не надо путать эти два слова, потому что при произношении они очень созвучны, иногда можно спутать. Мы раньше говорили, что когда стоит слово «ваяхи», «гей» в конце, то это слово всегда говорит о непосредственном участии Всевышнего в тех процессах, о которых говорит Тора, начиная описание этих процессов словом «ваяхи». В нашем тексте стоит «ваяхи», «хэт» в конце, от глагола «хая», которое переводится как «жить», «оживать», оставаться живым. И по сути, как отмечают иудейские комментарии, этот глагол всегда говорит о полноценной, счастливой жизни, в данном случае жизни Якова в земле Мицраим. А как мы знаем, Мицраим, корень слова Мицраим – это теснота. И мудрецы задаются вопросом, а как вообще такое возможно, чтобы быть счастливым в земле, где вокруг тебя страдания и теснота? Ответ они находят в предыдущем стихе, которым является последний стих предыдущей недельной главы «Ваигаш». И при этом еврейские мудрецы отмечают одну деталь, а именно то, что наша недельная глава начинается не с нового абзаца и даже не с новой строки, как обычно, а прямо из середины текста, из середины предложения, можно сказать. И начинается с союза «и», который и связывает начало нашей главы непосредственно с тем, что говорилось перед этим, то есть в предыдущем стихе. А предыдущий стих говорит о том, что Израиль, не Яков, а Израиль, сел в земле тесноты. Прочитаем, как это звучит на иврите. 27 стих, 47 глава. «Ваишев Израиль беэрец Мицраим, беэрец Гашен, ваих хазу ба ваифру, ваирбу меот». Ваифру, ваирбу. Пру, вырву. Помните эти слова в начале книги Берешит? Мы читали заповедь, первая заповедь Всевышнего для человека, которого он сотворил. Пру, вырву. Плодиться и умножаться. Перевод такой. «И сел Израиль в земле тесноты, в земле Гашен, и плодились, и умножались очень». И вот это слово «ваишев» мы знаем от глагола «ешав» – «сидеть, садиться», «жить, обитать, пребывать, селиться, останавливаться для жилья». От этого слова также слово «ешива» – «место, где изучают Тор». И мы помним, что Яков после того, как получил подтверждение от Всевышнего, что ему действительно нужно будет спускаться в Мицраим, Яков был не уверен, нужно ли ему туда идти. Тогда Яков посылает вперед Ягуду, чтобы Ягуда приготовил там место для семьи. А по сути речь идет о том, чтобы Ягуда приготовил дома учения, чтобы когда народ придет туда, было где учиться Торе. Так вот, ответ на вопрос, как можно быть счастливым в земле, где вокруг тебя страдания и теснота, именно здесь. Мудрецы говорят, что если человек погружается в учение о свете, учение, которое выше этого мира, то единство с этим учением поднимает человека выше ограничений этого мира. соединяет его со Всевышним. И в таком случае, где бы ни жил человек, и какая бы теснота ни была вокруг него, он будет ваехи, что означает жить полнотою жизни. И если внимательно читать нашу недельную главу и начало нашей главы, как написано, «Ваехи Яков в земле Мицраим 17 лет, и было дней Якова годов жизни его 147 лет», то можно видеть, что, по сути, в нашей недельной главе речь идет не о жизни Якова, а о завершении жизни Якова в этом мире и о тех событиях, которые происходили прямо перед его уходом из этого мира, и прощанием со своими потомками и благословением. И вот такое противоречие мы уже видели в недельной главе «Жизнь Сары». Там тоже мы читаем о тех событиях, которые были уже после смерти Сары, а глава называется «Жизнь Сары». И еврейские мудрецы, исходя из вот этого определения жизни человека, ваехи, делают вывод, жил человек или не жил, говорят они, зависит от того, что остается после его жизни в этом мире. И речь идет о том наследии, которое человек оставил в этом мире после ухода из этого мира. И при этом мудрецы отмечают одну важную деталь слова «жизнь». На иврите это слово звучит «хаим» – «жизнь». Помните, это известно во всех народах – «ле хаим» – «к жизни». Но на самом деле вот эта важная деталь именно в том, что слово «хаим» имеет только множественное число. Нету «жизнь» в единственном числе. На иврите окончание «аем» говорит о парности, то есть, когда речь идет о «хаим», то подразумевается, что этих жизней две. И одна в этом мире, а другая в мире грядущем. Также и слово «Иерушалаим» «аем» имеет парное окончание, которое тоже указывает на город Иерушалаим, который в этом мире, и на небесный Иерушалаим, который в свое время спустится на землю. И как написано в Псалме, тогда город будет слитый в одно, как написано 121-й Псалом. Прочитаю с 1 по 4 стих, написано «Песнь восхождения Давида». «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Привечного. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерушалаим. Иерушалаим, устроенный как город, слитый в одно». Наверное, вы обращали внимание на это странное сочетание. Вот здесь как раз Давид говорит о том, что будет такое время, когда небесный Иерушалаим и земной Иерушалаим сольются в одно, и народ Всевышнего будет восходить туда славить Всевышнего. Куда восходят колено, колено Привечного, по закону Израилеву славить имя Привечного. А из книги Откровений также известно, что небесный Иерушалаим – это скиния Всевышнего с человеками. То есть это не здание, это люди, это община, это народ Всевышнего. Причем народ, который стал народом Всевышнего при жизни в этом мире. И вот складывая все это, нам открывается очень большая картина, большой план исполнения замысла Всевышнего, который говорит нам о значении Мицраима, о значении тесноты, о важности тьмы в формировании народа Всевышнего. И об этом мы сейчас поговорим чуть подробнее. Мы помним разговор Всевышнего с Авраамом, когда Всевышний меняет веру Авраама в праведность Аврааму. И Авраам, понимая, что наследовать обетованную землю могут только те его потомки, которые сами захотят идти путем Авраама, наступая на себя к лицу Всевышнего и становиться непорочными, задает вопрос Всевышнему: «А почему мне знать, что мои потомки наследуют обетованную землю?» И Всевышний отвечает ему и говорит, что сначала его потомки будут жить в земле не своей, и их поработят и будут угнетать. То есть в их жизнь сначала придет Мицраим, теснота и скорби. И только после этого, когда наполнится мера беззакония амореев, Всевышний выведет свой народ из Египта и даст им наследие обетованную землю. Об этом в Берешит 15 главе написано. И возникает вопрос, а что, разве без этого Мицраима, без этой тесноты, без этих скорбей нельзя? Почему бы просто не сидеть в шатрах, в земле ханаанской, изучать Тору, стараться жить по ее законам и потихонечку возрастать в полноту Машех? Разве так нельзя? Зачем обязательно эта теснота? Зачем эти скорби? Оказывается, нельзя. Все дело в том, что если в жизни человека убрать все препятствия и ограничения, то, что ему нужно будет преодолевать ради той цели, которую он поставил перед собой, то тогда не раскроется в человеке тот духовный потенциал небесного, который Всевышний вложил в него. И человек просто погрязнет в болоте плотских утех и погибнет. А когда человек прошел через эти страдания и выдержал, и сохранил верность своему небесному Отцу, своей небесной составляющей, стал един с ней, то это и значит, что он поднялся на новый духовный уровень. И именно так свет рождается из тьмы. Когда все это складываешь вместе, тогда начинаешь понимать необходимость и важность тьмы. И также начинаешь понимать пути Всевышнего, которые он раскрывает нам через познание его замысла. А именно, начинаешь понимать, что тьма важна именно тем, что именно в ней находится тот свет, который должен раскрыться в человеке. И об этом мы читаем уже в самом начале книги Берешит. Помните? Первая глава Берешит, второй стих, написано: «Ве гаарец хаэта тоху вавоху, ве хошех альпней техом». И эта земля была тоху, то есть опустошена и в состоянии большой тесноты, вавоху. Что значит вавоху? Ва – это предлог «и», а «воху» – это «бо-гу», там «гэй» стоит, да? То есть в ней «он». «Он» – это и есть тот свет, который находится там, внутри этой тьмы, как семя. И в итоге можно сказать, что именно тьма является тем чревом, где должен родиться свет, который в это чрево посеял Всевышний как семя. И вот Всевышний говорит, Берешит, 1 глава, 3-4 стих. «И сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет, и увидел Всесильный свет, что он хороший, и отделил Всесильный свет от тьмы». И здесь, по сути, весь замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И мы видим, что без тьмы вот этот процесс сотворения человека по образу и подобию Всевышнего просто невозможен. Теперь мы начинаем понимать, почему потомкам Якова нужно было спуститься в Египет. Почему Всевышний сына своего вызывает из Египта, как мы читаем уже в Писаниях Нового Завета. Почему Всевышний говорит Якову, чтобы он не боялся идти в Египет, что именно там Всевышний будет производить от Якова народ великий, как мы читаем об этом в Берешит 46 главе 2 стих и 3. Написано: «И сказал Всесильный Израилю в видении ночном: Яков, Яков, он сказал: вот я. Всесильный сказал: я Всесильный, Всесильный отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Другими словами, тьма – это очень важная и необходимая составляющая для нашего духовного роста. И нам очень важно иметь правильное отношение к этой тьме, которая порой приходит в нашу жизнь. А тьма приходит в нашу жизнь именно тогда, когда нам пришло время переходить на новый духовный уровень. Пришло время измениться и выйти к свету из этой тьмы новыми, более мудрыми и светлыми. Поэтому, когда тьма покрывает тебя, помни, она для того, чтобы пришел твой рассвет. Вот подумай, насколько прекрасен рассвет. Сколько стихов о рассвете, сколько песен о рассвете написано. Но был бы ли возможен этот рассвет, если не было бы ночи? Всевышний нам говорит через пророка Ишаягу, 45 глава, 7 стих. «Я образую свет и творю тьму. Делаю шалом и произвожу бедствие. Я, Адонай, делаю все это». И раньше, когда я читал эти слова Всевышнего, мне было непонятно, зачем Всевышний творит тьму? Зачем Всевышний производит бедствие? Разве нельзя просто сотворить свет? И вот сейчас мы начинаем понимать, что свет изначально сокрыт во тьме. И чтобы он раскрылся у нас, нам нужно будет пройти через эту тьму и сохранить верность этому свету. И именно об этом говорит Йешуа своим ученикам. Лука, 22 глава, 31 стих и дальше. «Сказал Господин: Шимон, Шимон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, то есть трясти ее через сито. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». То есть Йешуа здесь уже открытым текстом говорит, что ты, Шимон, не выдержишь вот этого просеивания. Но когда ты обратишься, то есть станешь на путь Шивы, пройдешь через все это, то вот тогда ты утверди братьев твоих. Раньше читал этот текст, не понимал, почему бы Иешуа просто не запретить сатану, ну, приближаться к Петру и к нам также. Просто запретите все, и у нас было бы все хорошо. Райская жизнь. Сейчас начинаю понимать, что Иешуа не может отменить замысел Всевышнего. А суть замысла – свет должен родиться во тьме, пройти через эту тьму. И тогда Всевышний посмотрит, насколько хорош этот свет в человеке. И тогда он отделит свет, то есть этого человека, наполненного светом, от той тьмы, через которую он прошел. Так вот, когда все это складываешь, то начинаешь понимать, что вся наша жизнь в этом мире – это и есть та тьма, через которую нам нужно будет проходить в течение всей нашей жизни, чтобы в конце этой жизни Всевышний отделил нас от этой тьмы и принял свои обители. Поэтому именно сегодня нам нужно изменить свое отношение к той тьме, к тем скорбям, к тому Мицраиму, к той тесноте, которая приходит в нашу жизнь, и начать благодарить Всевышнего за эту тьму. Именно в тот момент, когда мы принимаем решение осознать, что происходящее с нами пришло не случайно, и каким бы тяжелым оно ни было, оно для нашего духовного роста. И если мы в этот момент принимаем решение двигаться дальше и менять себя и свою жизнь к лучшему, проходя через эти испытания и не пытаясь винить, обвинять мир вокруг нас, вот именно в такие моменты нашей жизни и происходит настоящее чудо. И шаг за шагом мы выходим на новый уровень силы и славы. И тогда можно будет сказать, что мы ваехи, то есть мы не напрасно живем эту жизнь. Посмотрите на нашего праотца Якова. Только придя в Египет, он вдруг начинает понимать, что те страдания, через которые он проходил последние 22 года, я уж не говорю о предыдущих страданиях, все они были нужны именно для того, чтобы произошло то хорошее, что он имеет сейчас. Семья спасена от голодной смерти, и не только семья, все люди в мире. А его сын, о котором он думал, что он погиб, стал вторым человеком в Египте после фараона. Другими словами, вот в этот момент, в конце своей жизни, ваехи, полноценной жизни Якова, Яков вдруг понимает, что вот это хорошее, что он сейчас имеет, не могло бы прийти в его жизнь без того плохого, что уже было, через что он проходил. И именно в этот момент Яков начинает осознавать, что его жизнь, оказывается, не была такой уж плохой, как она казалась ему в момент проживания этой жизни, пока он еще жил в земле Кнаан. И вот здесь мы учим для себя еще один очень важный урок. Именно от того, как мы относимся к своей жизни, именно в момент проживания этой жизни, когда тьма над тобой сгустилась, напрямую зависит и твое здоровье, и то, как ты уйдешь из этого мира. Если сравнить моменты ухода из этого мира наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова, то можно видеть большую разницу в их уходе из этого мира, если сравнивать уход Авраама, Ицхака с уходом Якова. Про нашего праотца Авраама мы читаем, что Авраам умирает в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. И там ничего не сказано о том, что Авраам в конце своей жизни в этом мире был болен. Берешит 25 глава, 7-8 стих написано. «Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Также мы читаем и про Ицхака. Берешит 35 глава 28-29 стих написано. «И было дней жизни Ицхака 180 лет. И испустил Ицхак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Яков, сыновья его». А вот про Якова мы читаем, что перед своим уходом из этого мира он был болен. Берешит 48 глава 1 стих написано. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих, Менаше и Ефрема». То есть Иосиф пошел со своими сыновьями к больному отцу. И возникает вопрос, почему Яков болел в конце своей жизни в этом мире? Ведь он и так больше всех своих праотцов настрадался. Ну, конечно, и Авраам страдал, хотя бы начать с того, как ему пришлось пройти через огненную печь в Уре Халдейском и все остальные страдания, которые пришли в его жизнь. То же самое про Ицхака можно сказать, когда он добровольно пошел на гору Мория, чтобы стать этой жертвой всесожжения, жертвой возношения. То есть у каждого были свои переживания, свои страдания, свои скорби. Но если мы смотрим на жизнь Якова, то, по моему разумению, в жизни праотца Якова страдания было гораздо больше. И возникает вопрос, неужели Якову было мало страданий, что Всевышний не дал ему, как Аврааму, умереть в старости доброй, насыщенным жизнью? Почему так? И вот здесь я приведу свои мысли по этому поводу, которые у меня родились на сегодняшний день, и если я ошибаюсь, то пусть Всевышний меня поправит. Но не через страдания и болезни, как говорят мудрецы, а своим добрым советом. Так вот, если учесть все, о чем мы говорили выше, о нашем отношении к тьме, к тем страданиям и тесноте, через которые мы проходим в своей жизни, то получается, если мы имеем негативное отношение к этим событиям, то именно этот негатив и становится источником наших последующих болезней. Мы только что говорили о том, что только в конце своих дней жизни Якова в Египте Яков начал осознавать, насколько важны были его страдания последние 22 года. И поскольку без них не пришло бы то, что он имеет сейчас, другими словами, анализируя все это, он понимает, что он должен был быть благодарным Всевышнему за все, через что он проходил в то время, когда он проживал эти годы. Но у Якова в то время было совсем другое отношение ко всему, через что он проходил свою жизнь. И об этом отношении Якова к своей прожитой жизни он говорит фараону по своему приходу в Египет. Это 9 стих, 47 глава Берешит. То есть вот здесь мы видим то, как Яков относится к своей прожитой жизни, ну, на тот момент, когда он приходит в Египет. Яков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет». И дальше говорит: «Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Вот здесь мы и получаем ответ на наш вопрос, почему Яков болел в конце своей жизни в этом мире. И чтобы нам извлечь из этого серьезный урок для себя, мы должны уже сегодня, проходя через те страдания, через которые мы проходим, благодарить Всевышнего от всего сердца за все ситуации, через которые мы проходим. Ибо в конечном итоге, когда мы пройдем через все это, мы будем наполнены Его светом, Его силой, выйдем на новый духовный уровень, и будет то в нашей жизни, что называется ваехи. Нам нужно понять, что то, что находится в центре сознания человека, то есть то, как мы ко всему этому относимся, какие мысли в нашей душе, то, о чем мы думаем, то и получает силу в нас. Например, если человек сосредоточен на негативе, то есть он смотрит на всю свою жизнь и говорит: «Малые несчастные дни мои, сплошные скорби, вообще тоска», то вот этот негатив будет становиться сильнее в человеке. А если человек смотрит на свои блага, то есть то, чем Всевышний его уже благословил, кстати, под этими благами следует понимать и те скорби, через которые сейчас проходит человек, потому что они, может быть, и не выглядят как благо, но когда все это закончится, человек поймет, насколько это было большим благом, так же, как в жизни Якова последние 22 года, когда он скорбел о сыне. И вот когда мы начинаем благодарить Всевышнего за вот эти блага, через которые мы проходим, то именно эти блага усилятся, начнут возрастать, и света в нас будет становиться больше, а негатива все меньше. И мы тогда с радостью пройдем через эту тьму. А еще и избавим себя от болезни в будущем, потому что именно вот этот негатив, который мы носим в своей душе, наше отношение к тому, какой была наша жизнь, жалуемся мы на нее, говорим, что она несчастна, то все это в конечном итоге и является тем семенем, из которого вырастают болезни нашего тела. Помните, то, что в центре нашей души, в центре мыслей нашего сознания, то именно эти мысли и получают силу. И это как раз то семя негативное, которое потом прорастает в болезнь. И вот здесь для нас как раз и этот важный урок, суть которого говорит о том, что есть духовный закон, по которому мы творим свою реальность. И суть этого закона в том, что то, на чем сконцентрированы наши мысли внутри нас, то мы и взращиваем. В книге Иова, в 3 главе, в 25 стихе написано: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Другими словами, те страхи, тот негатив, на котором был сконцентрирован Иов, это то, что в конечном итоге пришло в его жизнь. По сути, это то, что он взращивал. И, как мы говорили ранее, вот эти наши страхи, вот эти негативные мысли – это тоже вера, только с отрицательным знаком. А про веру в послании Евреям написано, что наша вера, она как раз и есть этот духовный инструмент, который осуществляет то, чего мы ожидаем, и делает видимым то, на что мы надеемся. Как написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому хорошо иметь в своей душе, в центре своих мыслей души, вот эту благодарность Всевышнему за все, через что мы проходим. Потому что любящему Всевышнему все содействует ко благу. И если мы остаемся в этом благодарении, то тогда нет вот этого негатива в нашей душе. Нет этого семени, которое может потом прорасти в болезни в конце наших дней, в конце нашей жизни в этом мире. Всякий негатив в нас, он разрушает нас. Если сейчас задаться вопросом, почему же большая часть людей, живущих в этом мире, считают себя несчастными? Ответ прост. Потому что они сконцентрированы в своей душе на тех страданиях, которые пришли в их жизнь. И они о них думают, они их не отпускают. Там полно обид, упреков, претензий, недовольства. Какие последствия от этого, вы уже начинаете понимать сами. Поэтому в заключение хочу дать простой рецепт для всех нас. Как прожить свою жизнь в этом мире счастливо? Во-первых, нужно изменить свое отношение к тьме, к тем страданиям, к тому мицраиму, к тем темным дням в нашей жизни, о которых у экклезиаста сказано, что их будет много. Но Экклезиаст говорит, что как бы много их ни было, ты должен веселиться и радоваться в продолжении всех дней, которые тебе даны в этом мире. Смотрите, Экклезиаст 11 глава 8 стих. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, вот подчеркни, всех их, то есть и хороших, и плохих. И пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. То есть, хотя темных дней будет много, человек должен иметь в себе мудрость, веселиться и радоваться, и быть благодарным Всевышнему и в эти дни. И для того, чтобы веселиться в эти темные дни, которых будет много, надо сфокусировать себя на вот этих простых мыслях. Во-первых, на нашем отношении к тьме, к тесноте, которая приходит в нашу жизнь. Вот подумайте, как много из нас ложится спать, засыпает и просыпается с доброй улыбкой на лице. А засыпая, как много из нас думает о прошедшем дне с любовью. И каждый раз, вставая утром, как вы это делаете? Просыпаетесь с любовью и легкостью или в напряжении, отягощенные тяжелыми мыслями? Общаясь с людьми, вы делаете это с любовью? То, чем вы занимаетесь, вы это любите? Глядя вокруг себя, гуляя, заботясь о своих близких, сколько любви вы можете дать? Ложась ночью спать, вы благодарите Всевышнего за прожитый день и за ту любовь, которой Он наполняет ваше сердце. Часто любовь в человеке блокируется негативом. И как мы говорили выше, именно отсюда по большей части и болезни, и страдания, и неудача, и плохое настроение. Любовь – это не просто мимолетное мгновение. Это должно быть нашим образом жизни. И любовь нужно взращивать в себе. И для начала нужно убрать из себя всякий негатив. Обиды, непрощения, зависть, злость, желание своего. А дальше жить вот с этой любовью, которая, как написано в послании к Коринфянам, 13 главе, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Да будет так. Укрепляйся, укрепляйся и будь крепким. Хазак, хазак, ванит хазек, бешем Йешуа Амашех. Амин. Благодарение Всевышнему. Спасибо тебе, Отче. Спасибо за то, что ты открываешь нам пути свои, даешь нам познать твой замысел. И мы видим, насколько важна тьма в нашей жизни. Как велика ее ценность. Это ведь именно то чрево, где рождается свет. И без этого никак. Прости, прости нас за то, что мы раньше негативно относились к этим скорбям и страданиям, через которые нам нужно проходить. Сейчас мы понимаем, что по-другому не может быть. По-другому не раскроется тот свет в нас, который ты вложил в нас. По-другому мы не можем стать сильными. По-другому мы не можем выйти на новый духовный уровень силы и славы. Поэтому ты прости нас, Отец, и научи нас с этого дня с благоговением, благодарностью, с любовью благодарить тебя за ту тьму, которая пришла в нашу жизнь, за ту тесноту, в которую мы попали. Благодарить тебя, потому что это не навечно, потому что это дано нам именно для того, чтобы мы могли выйти на новый духовный уровень, чтобы мы могли стать чище и светлее, чтобы мы могли духовно расти, чтобы мы не стали болотом. Помоги нам, Отец, засыпать каждый вечер с улыбкой на лице и благодарностью тебе за прожитый день и за ту любовь, которой ты наполнял наши сердца, которой мы могли делиться с ближними. Ибо любовь никогда не перестает. Любовь – то, что никогда не кончается. И чем больше мы ее даем, тем больше она умножается в нас. Открой в нас этот источник Твоей любви, Отец. И как бы нам ни было трудно, как бы нам ни было тесно сейчас, помоги нам радоваться. Помоги нам радоваться и благодарить, ибо мы теперь понимаем, что в этой радости и благодарности Тебе залог нашей ваихи, залог нашей полноценной жизни в этой тесноте, в этих скорбях, в этом мире, который становится все темнее и темнее. Потому что Твой свет – Твоя Тора соединяет нас с Тобой и поднимает нас выше этого мира. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, что Ты даешь нам это разуметь. Благослови нас сегодня. Благослови нас Твоим шаломом. Благослови нас Твоей любовью. И Твоя охрана и защита да пребудет на нас, детях наших, внуках наших, роде нашем, на всем Твоем народе Израиля и на всех пределах наших. В имени Йешуа Машиах. Аминь.